Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, кажется, мы рванули к удвоению ВВП с такой скоростью, что как бы нам не проскочить отметку и случайно его болезного не утроить. Мы все это, разумеется, добудем, но исключительно русским путем, то есть через трудность. Причем трудность, по возможности, создадим сами, чтобы мир дуростью своей озадачить и последующим подвигом еще крепче удивить. И так, стало быть, в одну неделю случилось у нас две радости. Банковский кризис и фактически дефолт крупнейшей нефтяной компании. И то, и другое мы перенесли в легкую. От банковских кризисов пускай в Нью-Йорке из окон люди бросаются. У нас, славьте Господи, натуральное хозяйство в стране. За кольцевой дорогой никто и дефолта толком не заметил. А насчет Юкса народу вообще одна радость. Это ж какое счастье. Раззудись плечо, размахнись рука. Вдарили по отдельно взятому олигарху, навалились всем миром, арестовали счета, а заодно владельца. И вот тебе, бабушка, Юрьев день, а тебе, дедушка, минус 55 миллиардов долларов капитализации. Вы, может, не поняли. Это не у ЮКОСа минус 55 миллиардов долларов капитализации, а у нас с вами, у Российской Федерации. Большой праздник в Кремле. Зовите Гиннесса, пущай фиксирует рекорд. В крайнем случае везите Гиннесса, хоть напьемся на радостях. Кстати, многие там снаружи, я уж говорил, этой нашей радости не понимают. В Страсбургскую голову она им не помещается нерусим. И в Принстонскую тоже.
Менеджера, по вине которого рыночная капитализация его концерна в течение 3 месяцев снизилась на 55 миллиардов долларов, вышвырнули бы вон без всяких сомнений, пишет немецкая Die Welt. Но это не касается российского президента. Хотя дело ЮКОСа с момента замораживания счетов концерна в апреле ослабило российский рынок ценных бумаг именно на такую сумму, однако политические наблюдатели в Москве утверждают, что в случае банкротства ЮКОСа и смены его собственника победителем окажется Владимир Путин. Конец цитаты.
Итак, почему же наш президент победитель, когда он своими руками обрушивает экономику? Объясняю. Обрушивает он экономику Российской Федерации. А конкретно сам стоит как огурец на радость народу. Потому что а. Показал, что он тут самый крутой и ничего не боится. Б. Прищучил богатого еврея, что дает рост рейтинга автоматически. И, наконец, С. В процессе перераспределения оставшегося от ЮКОСа имущества как минимум не обеднел и уж точно помог товарищам, у которых раньше были только холодная голова, портрет Дзержинского, да от бедности какой-нибудь, прости Господи, захудалый мебельный салон. А тут целая нефтяная компания в руки идет. В чистые руки, заметьте. Правда, уже не десятки миллиардов она стоит, как раньше, а только 15. Но, как говорил Воланд, маловато, но при скромной жизни хватит. К тому же умелый человек сможет заработать и на падении цены.
Издание «Газета» приводит слова эксперта одной крупной инвестиционной компании, пожелавшего остаться неизвестным. Складывается впечатление, что многие политики, высказывающиеся по ЮКОСу, сами играют на его акциях. Конец цитаты.
Ну да, то есть ничего плохого не хочу сказать, но вот, например, в давешний вторник замминистра финансов Шаталов возьми вдруг да и заяви, что компания ЮКОС может получить отсрочку по выплате долга. И тут же за 5 минут ЮКОС подорожал на торгах почти на 6 миллиардов долларов. А через 3 часа в эфире «Эхо Москвы» выступил генпрокурор Устинов и обрадовал почтенную публику другими перспективами.
Рассматриваются сейчас претензии за 2000-й год. Как стало известно, за 2001 год уже претензии предъявлены примерно в том же размере. Но есть еще 2003 год, 2004 год.
Вот. Как наш генеральный прокурор про 3-й и 4-й год по радио вспомнил, цена на ЮКОС на 3-4% вниз и ушла. А на утро прошел слух, что Ходорковский накатал Путину маляву, мол, готов расплатиться за долги акциями мажоритарных акционеров. Цена на компанию сразу вверх на 15%. А потом официальный представитель ЮКОСа говорит, мол, первый раз слышу, и цена опять вниз. Короче, только успевай щелкать мышкой и оттопыривать карман. По данным той же газеты, во время вторничных торгов спекулянты заработали на бумагах ЮКОСа как минимум 12 миллионов долларов. Вот это дело. Уже ради этого одного стоит бороться с экономической преступностью. Но не будем завидовать чужому счастью. Главное – общий успех, а он очевиден. Жила-была крупнейшая частная компания. Набежала государственников во главе с президентом, и вот ее уже практически нет. Население, чай не слепое, извлекло уроки довольно быстро.
По информации сайта News.ru.com, за последние полгода частные компании вывезли из страны вдвое больше капитала, чем за весь прошлый год. Банки активно скупали долларовые активы, а население опять стало переводить рублевые сбережения в валюту. По оценкам Центробанка, за полугодие из страны ушло 5,5 миллиардов долларов.
Вот так. А, впрочем, ушло и ушло. Не в деньгах счастье, правда? Притом, насмотревшись на Ходорковского в клеточку, долларовые активы переводят за рубеж те, у кого есть эти активы. А остальные, которых как минимум 85% населения, надо полагать, совершенно счастливы текущим развитием событий. В Путинский университет миллионов вступил сгоряча и мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Пусть идет вокруг все прахом, пусть огнем оно горит, но злодеям-олигархам мы устроим бледный вид. Наплевать нам на дефолты. Если падают штаны, если босс я, если голты, значит, оба мы равны. Пусть тоскливым воют воем супостаты из тюрьмы, ВВП свое удвоим, ВВП на радость мы. Всех буржуев расфигачив, заживет рабочий класс. Втрое мы с тобой богаче, если втрое меньше нас».
Пока федеральная вертикаль била по голове собственную нефтянку, что-то интересненькое начало происходить и с финансами. Интереснее всех на минувшей неделе было вкладчикам Гутабанка, которые до вторника думали, что у них там есть деньги. Потом они разом помолодели на 8 лет, начали биться от двери и уговаривать банкоматы. Потом Альфа-банк начал на всех углах кричать, что у него никаких проблем. Все поняли и бросились вынимать деньги уже из Альфа-банка. Потом прошел слух, что будут отнимать лицензии по алфавиту. Потом крупного либерал-демократа Митрофанова по дороге на охотный ряд, по его собственному признанию, чуть не изнасиловали возбужденные вкладчики. Хоть что-то могло случиться хорошее от банковского кризиса. Впрочем, никакого кризиса, оказывается, нет. Это нам показалось. В среду в Государственную Думу приехал глава Банка России Игнатьев и всех успокоил. А потом вышел к журналистам и отдельно еще минут 10 им улыбался. Улыбку шире этой я видел только один раз. У президента России Ельцина Бориса Николаевича за пару дней до 17 августа 1998 года. Короче, подождем. Теперь новости партийной жизни. Когда-то в стародавние времена в стране была только одна партия – коммунистическая. Потом партий стало много, но коммунистическая оставалась все-таки одна. А с прошлой субботы уже и коммунистические пошли размножаться почкованием. Сначала, правда, они на пленумах друг друга из партии поисключали, из должностей поснимали с какими-то ностальгическими формулировками, типа «антипартийная группировка». А потом, поизображав Маленковых-Шипиловых, пошли по своим съездам. Причем кто пошел, а кто и поплыл.
По сообщениям СМИ, на съезде КПРФ, прошедшем в Измайлово в прошлую субботу, главой партии переизбран Геннадий Зюганов. Одновременно с этим на речном трамвае проходил альтернативный съезд партии, на котором председателем КПРФ был избран ивановский губернатор Владимир Тихонов. Отчеты об обоих съездах поданы в Минюст.
Бедный Минюст, несчастный министр Чайка. Что бы он теперь ни решил, какой бы съезд ни признал недействительным, быть ему предателем дела рабочего класса, а до кучи и трудового крестьянства. А что делать? Два съезда, и на обоих по бумагам кворум. То есть по ту сторону баррикад больше половины от общего числа делегатов КПРФ. И по эту больше половины. Ну ничего, партийные люди, они с советских времен к припискам приученные. А уж кто в этой внутрипартийной борьбе победит, решится, извините, на Старой площади, как в советские же времена. Пока коммунисты делили сайт КПРФ.ру, по очереди меняя пароли, спасибо хоть не явки, Зюганов поспешил в Кремль и нажаловался Путину на него самого.
По информации газеты «Коммерсант», в прошлую субботу Геннадий Зюганов заявил о причастности Кремля к кампании по расколу КПРФ. На встрече в Кремле, состоявшейся во вторник, Зюганов призвал президента России расследовать эту провокацию самым настоящим образом. Конец цитаты.
Словосочетание «настоящим образом» выдает Геннадий Андреевич человека с мозгами, по крайней мере с мозгами, заполненными конструкциями из полного собрания сочинений Ульянова Ленина. Свободного места, видимо, осталось немного, туда целиком, и уместилась идея просить Путина расследовать причастность Кремля к расколу КПРФ. Ну, бог с ней, спортивной жизнью. Перейдем к радостям общероссийским. Тут мое вам с кисточкой искренние поздравления. Народ давеча, сам того не заметив, затянул ремень еще на одну дырочку потуже и дополнительно скинулся на Чечню. Почти 100 миллионов долларов полетит вдогонку за предыдущими. Вот вы, небось, думаете, что это опять все ухнет в небытие и разойдется по умелым рукам. Напрасное опасение.
Комментируя решение правительства о выделении дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиардов рублей, председатель Общественного совета по восстановлению экономики и социальной сферы Алло Алханов сказал: «Самое главное, на что обратил внимание председатель правительства, это обеспечение жесткого контроля над расходом денежных средств, которые будут поступать в республику». Конец цитаты.
Понимаете? Жесткий контроль. Раньше был мягкий, а теперь будет жесткий. А руки те же. Кстати, как вы думаете, почему о выделении новых миллиардов чеченскому народу сообщил не Греф, не Кудрин, не Фродков, не Путин, на худой конец, а представитель какого-то общественного совета? Он-то каким концом к этому траншу имеет отношение? Правильно, никаким. А к чему он имеет отношение? Правильно, к будущим выборам президента Чечни. Стало быть, федеральная власть у нас что? Правильно, жухает помаленьку, как всегда. Ну, не будем отвлекаться на мелочи, поговорим о борьбе с Басаевым. О, она разворачивается не на жизнь, а на смерть. Недавно по телевизору опять показали генерала Шабалкина. Это у нас такой теперь Манилов с Истержемским в одном флаконе. Так вот, как раз о флаконе. Показал нам генерал банку, а на банке той написано «Ртуть однохлористая». И рассказал генерал историю, леденящую кровь. Оказывается, Басаев поручил своим бандитам отравить этим ядом руководящий состав гудермеса. Жуткое дело. Какие бывают замечательные генералы и какие вредные бывают телезрители. Потому что один не поленился и залез в интернет посмотреть, что же это за яд. Оказалось, каламель. Лекарство такое, в шее гонять. А также, цитирую, для местного лечения венерических заболеваний. То есть, конечно, можно натереть этим до смерти чеченское руководство, но по моим наблюдениям, Басаев пока что обходится без каламеля. А вот у генерала Шабалкина и компании впереди много подвигов по аптекам. Но вернемся к мирной жизни. Она многообразна, хотя необходимость в аптеке не отпадает, кажется, ни на минуту. Особенно в предвыборный период во Владивостоке. Это город нашинский до такой степени, что хоть святых выноси. В списках сплошные двойники-однофамильцы, на участках торговля дешевой колбасой и раздача дармовых лотерейных билетов от имени, разумеется, кандидата от «Единой России». В арифметике при подсчете сплошные загадки. То есть все как всегда. Но есть и ноу-хау. По сообщению телекомпании НТВ, мэр Владивостока Копылов напоследок обеспечил избирателей бесплатным проездом в день выборов, но только в один конец – к урне. И это, братцы мои, метафора огромной силы. Потому что демократия – это как раз и есть такая штука, при которой галочку ставишь на полную халяву, а платить начинаешь уже потом. О развитии событий во Владивостоке, и не только в нем, расскажут газеты 2014 года, обзор которых, как всегда, предоставило агентство «На голубом глазу».
По многочисленным просьбам трудящихся, законодательное собрание Владивостока приняло поправки к закону о выборах мэра, сообщает газета «Коммерсант Ойли». Согласно этим поправкам, выборы теперь будут проходить каждые 3 месяца с обязательными массовыми нарушениями в виде лотерей на избирательных участках, раздачи дешевой колбасы и бесплатного проезда хотя бы куда-нибудь. Как известно, на думских выборах 2011 года ни одна из 5 КПРФ не прошла 7-процентный барьер, напоминает газета «Послезавтра». Геннадий Зюганов, лидер одной из компартий, призвал левые силы к объединению, чтобы не повторить ошибок прошлого. По его мнению, важную роль в этом объединении мог бы сыграть недавно созданный «Комитет 2015», возглавляемый известным шахматистом Анатолием Карповым. Вчера на заседании Госдумы пересмотрена степень жестокости наказания для нетрезвых водителей, пишет еженедельник «Собутыльник». Послабление ожидает только владельцев отечественных автомобилей, за руль которых на трезвую голову садиться невозможно. Отныне выпивать 100 грамм для храбрости разрешается водителям «Жигулей» и «Волг», 150 – водителям «Москвичей» и 200 – водителям «Газелей». Дерзкую вылазку совершили на днях инкассаторы Центробанка, пытаясь провести в Чечню деньги на ее восстановление, сообщает новейшая газета. Однако, благодаря слаженным действиям местных и федеральных чиновников, опасный груз был перехвачен. На что надеялись эти инкассаторы, непонятно, заметил один из чиновников. Ведь у нас в Чечне на каждом углу висят фотороботы Бенджамина Франклина и его более мелких сообщников.
Теперь новости спорта. По многочисленным сообщениям СМИ, в Москве, на центральном ипподроме, состоялись первые скачки на приз президента Российской Федерации. В упорной борьбе престижный трофей выиграл рыжий жеребец Акбаш, представляющий Краснодарский край. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев, услышав про скачки на приз президента, сначала, конечно, немного поржал, а потом тоже устремился за рифмой. И, как всегда, пришел первым, весь в мыле.
«Затянули под брюхом подпругу, им поводья, а мне удела, чтоб скакал я, как лошадь, по кругу, вот зачем меня мать родила. Отбываю покорно мытарство, час от часу и день ото дня. Оседлало меня государство, взгромоздило сверхом на меня. И под задницей этой чугунной ни левей не ступить, ни правей, как с моею системой иммунной, так и с нервной системой моей. Эту тяжесть телесного низа ощущаю я в каждый момент, малой толикой вашего приза, дорогой господин президент. И к победам под знаменем вашим дайте знак, понесем напролом. Мы всегда наготове с Акбашем, мы с Акбашем всегда под седлом».
Ну и совсем напоследок о новостях культурного строительства. Новым гендиректором телекомпании НТВ назначен Владимир Кулистиков. Назначен буквально на днях, но уже успел сделать для НТВ много хорошего. Ну, для начала закрыл самую рейтинговую программу, а потом уже обеспечил телекомпанию удачей на много лет вперед. Назначил своим первым заместителем некую Тамару Гаврилову. Известно про нее совсем немного, но зато самое главное. Тамара Гаврилова – это однокурсница Владимира Путина. Кто там теперь кем будет руководить, догадайтесь сами. Счастья вам!
Зря на НТВ народ на гаранта куксится.
Верным курсом поведет Вова однокурсница.
Наши немцам-щитоводам убыли измерены.
А мы гуляем всем народом и гулять намерены.
Под контролем двинут средства в сторону чеченских гор.
И себе по Мерседесу купит каждый контролер.
Би-би, би-би.
Коммунист уже не цельный, раздвоился, так сказать.
Ильичу жилплощадь в центре надо на две разменять.
Мэр Приморью нужен был, клоун прыгал, врач лечил.
Совершился плебисцит под халявный стриптоцит.
У меня растет доверие к нашей сказочной стране.
Дома с запертую дверью, с Вашингтоном в портмоне.